Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Александра Дубасова, настоятеля прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Татьяна Федоровна, и радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Старец Силуан». Это по книге схиархимандрита Сафрония Сахарова, ученика старца Силуана Афонского. Но вот сегодняшняя тема из этой книги, она звучит так: «Кончина старца». То есть, каковы были его последние дни, последние часы, как он их проживал, что он говорил. Ну вот что пишет Сафроний Сахаров: «Жить по-христиански нельзя, по-христиански можно только умирать, как умирал апостол Павел на каждый день». Это из Коринфян. «В нашей беспомощной попытке описать хоть сколько-нибудь духовный путь великого старца, мы приближаемся к завершению им своего жизненного пути, что на обычном человеческом языке именуется смертью, а на языке верующих – кончиною». Последние годы жизни душа старца постоянно была увлечена молитвой за мир. Вот то, о чем мы уже с вами говорили, как надо молиться, да? До конца он внешне пребывал спокойным, ровным, но очень часто выражение глаз его бывало сосредоточено печальным. В беседе своей он чаще всего возвращался к двум темам. Он говорил: «Иду к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Подумайте, какие это милостивые слова. «Господь из всех нас делает одну семью». Еще говорил: «Молитесь за людей, жалейте народ Божий».
Вот. Ну, я бы хотел тут уточнение сделать, что преподобный Силуан именно цитирует Евангелие. Он в данном случае не говорит, что как Христос, вот у нас, мы знаем, да, что Христос говорит: «Иду к отцу моему и отцу вашему», да, то есть вот этим самым, да, показывая, что он есть Бога-человек, да, Бог. А преподобный Силуан не восхищает, да, то есть место Христа, просто цитирует, да, говорит, что вот как когда-то Христос, да, вот пришло время исходить из мира, уходить из мира, да, выходить из мира. Так вот сейчас приходится каждому, приходит на каком-то этапе каждому человеку, и в том числе и вот преподобный Силуан. Вот поэтому это такое уточнение я бы сделал, да, чтобы у нас вдруг не возникло какого-то недоумения. Ну, а с другой стороны, действительно, что нужно человеку? На каком-то этапе человеку нужно понять, что главное в его жизни – это как он умрет. Вот, как бы, да, казалось бы, такая фраза интересная, да, то есть главное в жизни – как ты умрешь, да, жизнь и смерть. Действительно, человек вот может жить, какие-то ставить свои цели земные, но если он в конце концов не обретет правильного целеполагания, да, что земные цели – это лишь такие временные, да, что это такие задачи, даже не столько цели, сколько задачи, которые надо решать. А цель одна – небо. Поэтому…
Царство небесное.
Да, конечно же. Да. Ну, Царство небесное – это прерогатива Бога, да, то есть это Господь определяет.
Да.
Мы, вот, ну, скажем так, хоть самые лучшие, да, наши дела, оно все равно вот без божественного благословения, без милости Божией, оно не хватает для Царства Небесного. Поэтому мы говорим, что, Господи, как бы нам вот сделать так, чтобы подражать Тебе и сподобиться именно оказаться на небе. А уж где Ты там нас применишь, где Ты там нам определишь место, да, то есть мы тут полностью Тебе доверяем, полностью на Тебя полагаемся. Поэтому будем помнить об этом, что хорошо человеку, в конце концов, понять, найти вот именно правильно вот это понимание, что цель жизни – это как ты умрешь. Цель жизни – смерть.
Кончина.
Кончина,
да. Да, на христианском языке, языке верующих. Но мое замечание, пишет дальше Сафроний Сахарова, что молиться за людей трудно, это когда говорил он: молитесь за людей, жалейте народ Божий. Так вот, на мое замечание, что молиться за людей трудно, он ответил: конечно, трудно. Молиться за людей – это кровь проливать, но надо молиться. Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни. Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее, чтобы душа показала свой разум и свое произволение. Но если человек не будет понуждать себя на делание, то потеряет благодать. А если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Было очевидным, что благодать возлюбила его и уже не оставляла. Но куда влечет благодать? Куда влечет благодать? А в строении мира усматривается такой иерархический порядок, деление на высшее и низшее, пирамида бытия. В человеческом же сознании мы находим идею равенства как неотступное требование нашей глубокой совести. И вот некоторые, наблюдая над психофизическим миром с одной стороны и над эмпирическим данным духовным бытием человеческим с другой, и констатируя и в том, и в другом пирамиду неравенства, приходят к идее неравенства и в человеческом бытии, как к чему-то необходимому и по страсти, и по бесстрастному философскому убеждению заглушает в себе требования совести. А другие, исходя именно из этого непрестанного требования глубокой совести, глубокого сознания человеческого духа, неизменно стремятся к осуществлению равенства в бытии человечества. Но возможно ли равенство там, где основным принципом бытия является свобода? Из опыта истекших тысячелетий истории нашего человечества напрашивается ответ, что нет, нет.
Ну, действительно, ведь мы чего желаем в жизни, очень часто, по крайней мере, это слышим, да, справедливости, да, вот несправедливо, да, вот да, нечестно, да. Вот кто-то меня там обманул, говорит человек,
кто-то
да.
Кто-то меня обидел.
Кто-то меня обидел, да.
Кто-то обошел
я,
меня,
вот,
да.
Вот все самое лучшее,
а мне худше.
Не увидели меня, это моих этих. То есть, вот это вот справедливости, такое вот требование, это вот мы очень часто сталкиваемся с этим. Но для христианина это не совсем правильный путь. Или, скажем, наверное, неправильный.
Неправильный.
Неправильный. Почему?
Неправильный.
Потому что действительно мы говорим, справедливости нет в этом мире. Вся справедливость – это, пожалуйста, на небо. Вот там Господь действительно уже
определит
все. Поэтому бразды справедливого суда – это все-таки к Богу. А то, что мы здесь временно терпим несправедливость, это, наоборот, хорошо. И вот, опять же, мы читаем здесь, наверное, очень во многих других источниках прочитаем, да, что действительно, чтобы человека испытать, надо так или иначе какие-то, ну, вот его столкнуть с какими-то несправедливостями. А как он прореагирует? Ну, а хорошо быть добрым, вежливым, скажем так, щедрым, когда у тебя вот приятное, хорошее окружение, когда ты достаточно состоятелен, когда у тебя все вот, ну, более-менее так вот, скажем так, устроено. Прекрасно, да, замечательно. То есть это хорошо. То есть ты так или иначе, преобладая всем этим, ты, в общем-то, исполняешь заповедь Христу. У нас совсем другая ситуация, когда ты испытываешься Богом, да, и когда у тебя действительно есть нехватка у самого, а с тебе еще говорят, а вот еще отдай, и последнее. А может быть, и последнего нет, а вот тем не менее.
Все равно отдай.
Все, да, отдай все. Вот как тут. Конечно же, это то испытание, которое дается человеку уже на определенном этапе его духовного созревания. То есть нельзя на человека незрелого, не готового возложить те бремена, которые он не понесет, которые его раздавят. Бог это и не делает. И нам об этом Евангелие свидетельствует очень хорошо, что Бог не по силам не дает.
Вот. Да, поэтому не по силам не дает. По сильную ношу каждому.
Значит, все, что получается, значит, так иначе
человек
где-то...
Человек может понести то, что дается Богом все-таки, да? Вот то, что дается Богом.
Ну, вот так должно быть.
Так должно быть.
Если человек, конечно, где-то не оказался в тупике, и в этом тупике не остановился, а все-таки ищет выход, то обязательно Господь здесь его... и поддержит, и поможет, и выведет, и поведет. То есть путь христианина – это Христос.
А вот тут дальше ведь пишется, смотрите, чтобы отказаться от глубочайшей духовной жажды, видеть всех людей равными в своей полноте, мы не можем, не можем. Обратимся же ко Христу и посмотрим, как Он разрешает эту задачу. Господь не отрицает факта неравенства, иерархию, деление на высшее и низшее, большее и меньшее, но эту пирамиду бытия он опрокидывает вершиной вниз и тем достигает последнего совершенства.
Да, кто хочет быть совершенным, да, кто хочет быть первым, «Будь всем слугой».
Наверное. Несомненно, вершина этой пирамиды – сам Сын Человеческий.
Да. Чем
единственный, да, подлинный, крестом? Вечный Господь. И Он говорит про Себя, что не пришел, чтобы Ему служили, но вот послужить и дать душу свою во искупление многих. Об ангелах мы приняли учение как о существах выше нас по своему видению и образу своего бытия по сравнению с нашим земным. Но о них апостол говорит как о служебных духах, посылаемых на служение тем, которые имеют наследовать спасение. Своим ученикам Господь заповедует последовать Его образу, который Он дал, омывая им ноги. Он говорит нам: «Вы знаете, что князья народов господствуют, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. У вас же, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым, да будет вам рабом». Да, ну, вот рассуждение о равенстве, так сказать.
Да. Равенство, оно вот с обратным знаком.
С обратным знаком, да.
Если мы ищем
служить надо
равенство, ищем справедливости, то вот это, к сожалению, опять повторимся, это тупиковая ситуация.
Вот эта пирамида, которая вниз, так сказать,
придем,
вершина.
Мы придем, там мы ни к чему не придем. И к нашему духовному созреванию мы вряд ли чего-то добавим. Да? То есть, наоборот, уточнимся как-то, так вот, станем более такие непокорные, несмиренные, склочные, такие вот. Часто мы видим это ведь вокруг себя. Вот. Ну, вокруг себя, ладно, можно видеть. Самое главное, узрев в себе это, вот тут нельзя останавливаться. Видеть вокруг себя мы можем что сделать? Помолиться, да, как преподобный Силуан нам и говорит, да, молиться нужно за весь мир. А себя, увидев в такой ситуации, исправлять, да, то есть, а как исправлять? Первый шаг к исправлению – это осознание, что, о, я вот как раз тот и такой. Вот это первое, да, без этого никак нельзя. Можно владеть всеми знаниями мира, но пока ты, не, честно себе, не скажешь, что я, вот, хуже меня нет. То есть уж кто там хуже, лучше, Господь знает, пусть он, его это дело судить.
Но ты сам должен себя,
а я для себя, я вот не вижу, кто бы был хуже меня, да я самый худший. И вот это первый шаг. Следующий. Что, да, то есть я, если я такой, то надо как-то из этого выбираться. Могу ли я сам это сделать? То есть есть ли во мне эти силы? Очевидно, нет. Что? Господи, помоги. И вот это вот уже направление, именно то, вот, когда человек начинает с какой-то или иной страстью бороться. Ну и, конечно же, с помощью Божией не имеет полного основания, полной уверенности, что будет победителем. А иначе было бы как? Победителем даже не здесь, на земле. Вот что очень важно.
Не обязательно здесь быть совсем.
Даже
совсем.
Вот, скорее всего, реже, что здесь это ведь единицы, которые побеждали страсти, святые единицы, да, становились бесстрастными. Вот, мы даже отдельно как-то отмечаем. В основном, все-таки, до уж своей такой какой-то земной кончины, человек так или иначе, в нем вот что-то постоянно проявляется, то или оно другое. Конечно, это как-то скрашивается возрастом, болезнями, да, то есть оно как-то так нивелируется, но все равно. Вот, опять же, мы видим, что это не то, что сам человек что-то такое взял, так переделал себя, перекроил, вот, перепрограммировал.
Да-да-да.
А это просто вот Господь устроил так, да, то есть такое милостливое устроение от Бога, да, то есть пришла болезнь, раз человек вот, поневоле его смирило. Пришло время уже каких-то таких преклонных лет, да, и уже вот, вот может быть, и выпрыгнул бы ты, да, заскочил бы на баррикаду там где, да, на это, стал бы скандировать уже, а уже не можешь, не то
не
время.
Не может запрыгнуть уже.
Все уже, да, то есть постепенно все как-то иначе время взяло свое. Поэтому вот тут вот так вот надо это понимать, да, и, в общем-то, таким вот способом человеку все возможно, да, то есть пойми, что в тебе это есть, да, осознай это.
Что я хуже всех.
И взывай к Богу.
Что я хуже
всех. Ну, не, да, я, опять же, продолжу, не то, что взывай к Богу, да, Господи, это я-то, я понял все, да, и ты уж там дальше сделай, да, я к тебе позвал, да, это взывай-то деятельно, да, то есть вера без дел-то, она вот
мертва.
Мертва, да, она все равно не, то есть работай, дальше ты продолжай, да, то есть Господь тебе все остальное
до конца,
восполнит.
До конца,
да.
До конца.
Да, пока жизнь сохраняется, да, то есть вот ты вот все это.
Вот дальше пишется, что Христос как Творец, то есть причина, по-славянски, вина бытия.
Ага,
и в этом смысле, как виновник бытия мира, взял на себя тяготу, грех всего мира. Он вершина опрокинутой пирамиды. Вершина опрокинутой пирамиды, вершина, на которую давит тягота всей пирамиды бытия. Последователи Христа неизъяснимым образом уподобляются Ему через принятие на себя тяготы или немощи других. Сильные должны носить немощи слабых.
Да, то есть вот эту пирамиду переворачиваем, да, внизу этой пирамиды, да, то есть на вершине, но внизу Христос, а всякий человек труждающийся, всякий подвязающийся, да, он вот так раньше по этой пирамиде именно вниз уходит, да, то есть вниз, то есть эта вся пирамида больше и больше на него давит, да, он становится ближе к Христу, но при этом тяжесть, она увеличивается.
Да,
и эта тяжесть, которую не сам человек несет лишь, да, а с помощью Божьей, потому что самому человеку так, нет возможности.
Благодаря помощи Божьей, да. Христу.
Именно помощи, не то, что Господь за человека все исполняет, нет, а именно с помощью человека, да, то есть оказывает ему помощь, необходимую. Может быть, даже действительно 99,9% оказывает, вот, вполне, то есть это наверное,
но
так и есть.
Но все равно проявлять свою волю
вот нужно. Без этого 0,0,0 какого-то одного, вот этой искорки без нее невозможно, да, то есть без искорки не работает, да, нет искорки, хоть сколько, 1%, 100%, оно
не работает.
Не работает, да, нужна искорка, а искорка, она в сердце.
Мы говорим здесь обо всем этом с тем, чтобы указать на характерную особенность христианского пути.
Угу.
О том, что нам пришлось наблюдать во внутренней жизни старца. Пишет Софроний Сахаров, мы сознаем свое бессилие в словах и образ раскрывать эту жизнь. Христианин идет вниз, туда, в глубину опрокинутой пирамиды.
А, так мы, по-моему, об этом только сейчас и говорили.
Ага, где сосредоточивается страшное давление, где взявший на себя грех мира Христос. Когда сердце касается большая благодать Божия, тогда в нем начинает действовать сила любви Христовой, и влекомая этой любовью душа действительно опускается на глубину опрокинутой пирамиды, стремясь ко Христу и уподобляясь Ему. То есть то, о чем мы сейчас вот с вами говорили.
Тут более такой язык богословский, более выверенный, да, мы простым сказали.
Простыми словами, да.
Чтобы нам понятно было, а тут вот да, красиво все. Вот, очень
в пределах
красиво.
Своих сил человек берет на себя тяготу братьев. Ну, то, о чем мы говорим, что вот эта искорка, маленькая искорка, хотя бы, как минимум, должна быть. И тут создается состояние, о котором невозможно поведать словом. Глубина и сила пережитых в своей жизни страданий сделала сердце исполненным великой жалости ко всякому страждущему. Любовь сострадательная достигает готовности пожертвовать собою, всем своим бытием ради блага ближних, а вместе с тем любовь неудержимо влечет к Богу всего человека. Ум, сердце, само тело, все существо человека влечется к Богу в глубокой, горячей молитве, с плачем о людях, иногда отдельных, известных или неизвестных, иногда обо всем от века человечестве, а иногда после долгих страданий любви душа всецело предается Богу и забывает весь мир. Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога. Вот это вот нужно как-то понять нам, да?
Вот действительно, как получается, это метаморфоза происходит, да, заботясь о ближнем, да, о всяком страждущем.
Да-да.
Не обязательно это страждущий тот, который вот такой, скажем, правильно страждущий, да, может порой за свои грехи страждет, за свои какие-то страсти, за какое-то вот другое увлечение, чем, да, но тем не менее, болезнь о каждом этом человеке, да, то есть возношение молитвы. Постепенно, как происходит то, что человек начинает через вот это видеть самого Бога. В этом каждом страже. Не случайно же мы говорим, да, всякий стражащий, да, это Христос, просящий у тебя помощи. Не сам человек,
а
Христос.
Сам Господь.
Да. И вот через служение такое, действительно, человек начинает зрить самого Бога. Очень это важный момент.
Вот это интересный момент.
И вот здесь, конечно же, ну, опять же, каждый в свою меру. Кто-то все, преподобный Силуан, другие святые мужи, да, кто-то 30, кто-то 60, кто-то 100, да, ведь по евангельскому, вот, поэтому, что ж, нам нужно здесь, да, то есть, иметь возможность, желание подражать, делать это, стараться без остатка, то есть, не оставлять что-то там для случайного какого-то отступления, да, а полагать все возможное, с тем, что уж там Господь действительно необходимое дополнит, восполнит, и все даже, может быть, порой и неправильное, да, каким-то образом исправит, и даст, вот, получится добрый плод.
Вернемся к высказыванию Силуана Афонского. Он говорил, что молиться за людей – это кровь проливать. И мы видели и свидетельствуем, что блаженный старец Силуан, молясь за людей, за мир, за все человечество, за всего Адама, в этой молитве отдал свою жизнь. Такая молитва есть покаяние за грехи людей, и как покаяние есть взятие на себя год их, и как молитва за весь мир есть в какой-то мере несение тяготы мира. Но для того, чтобы в человеке явилось дерзновение для такой молитвы, в нем самом личное покаяние должно сначала достигнуть какого-то завершения, потому что если он продолжает жить в грехе и страстях, то вместо несения на себе тяготы братьев, он свою тяготу возлагает на них. Чтобы приобщиться страстям Христа за мир, чтобы иметь участие в страданиях его, нужно пристать от греха.
Да, вот победить страсти в себе, а потом уже помогать или так или иначе участвовать в победе над страстями тот, кто так или иначе где-то в твоем ареале.
То есть покаяние
жизни
должно достигнуть какого-то вот такого завершения своего.
Потому что действительно, если человек сам еще страстен, то как он, будучи побораем страстью, будет помогать кому-то?
Да, так нести тяготы.
Ну, начнет он помогать кому-то, так эта страсть, пока еще сильно в нем действующая, она его самой заборет. То есть, если человек вдруг отвлечется, начнет на эти два фронта работать. Два фронта бесполезно. Два фронта – это заведомо проигрыш. То есть первый фронт – это борьба со своими страстями, второй фронт – это помощь другому в борьбе со страстями.
Ну, то есть нужно достигнуть тоже какой-то…
фронт должен быть один – борьба со страстями.
Ага.
Да, вот со своей страстью.
Нужно чего-то достигнуть вот на пути на этом, борьбы со страстями.
Да, такая жизнь, она дает так или иначе результат. То есть кому-то, вот ты, кому-то для кого-то стал примером, для кого-то советом помог, для кого-то, может быть, ну, совместно где-то какое-то делание сделали. А вот когда ты уже дошел до какого-то завершения определенного, да, когда действительно страсти уже в тебе не имеют никакого, как говорится, задела, не имеют в тебе какой-либо пищи для себя, то тогда уже вот полное, максимально полное служение для мира, что вот святые нам и демонстрируют.
Да, своей жизнью, в том числе Силуан Афонский.
Да, преподобный Силуан.
Старец Силуан.